Марина Серова. В экстазе восточного танца. Предисловие. Давным-давно, пару-тройку тысячелетий тому назад, далеко-далеко, на северо-востоке Индии, жило-поживало таинственное племя асков, сказания о котором остались в местном фольклоре. Они были хранителями древних знаний и из поколения в поколение передавали завещание вручить далеким потомкам какое-то особое знание, в котором сосредоточена вся мудрость мира. Настало время, когда заветы предков потребовали действий. Племя направило четверых самых сильных и умных воинов на все четыре стороны света. Каждый из них нес специальный талисман. Они должны были определить, достойно ли новое поколение людей знаний древних, и найти народ, который будет хранить наследство древних дальше. А помочь определить, достоин ли народ этого богатства, могла особая вещь, которая была у посланцев и которую они берегли пуще зеницы ока. Много столетий бродили посланцы асков по земле. Приходя в какое-либо племя, они делились с новыми родичами частью знаний, делали племя самым сильным в округе, брали в жены лучших женщин. Потом они отсылали старшего сына на родину своих предков асков, где он постигал вечную мудрость и, возвратившись к отцу, принимал из рук в руки вещь. Бывало так, что племя слабело, и воин-мудрец вынужден был искать новый народ и начинать все с самого начала. Весна – пора любви. Наверное, злоумышленники тоже отдались основному инстинкту и отложили на время злодеяния, поэтому я сидела без работы вот уже третью неделю, а моя деятельная натура подобного перенести не могла. Впору идти самой и совершать правонарушения – шутка. Записаться, что ли, во внештатники к Кирьянову, моему институтскому другу, заработавшему на ниве борьбы с преступностью подполковничьи погоны. Интересно, много у них нераскрытых преступлений? Такие мысли посещали мою страдающую от долгого неприменения голову, пока я медленно шла по проспекту. Но если требующие загрузки мозги были согласны на бескорыстную помощь правоохранительным органам, то стремительно пустеющий кошелек был против. Я уже залезла в неприкосновенный запас – и даже перестала посещать любимую кафешку, где баловала себя обожаемой рыбой в фольге. Как правило, готовить дома мне было некогда. Нельзя сказать, любила или не любила я это дело. Просто возможности реализовать свои кулинарные таланты не предоставлялось. Кормить кроме себя, любимой, мне было некого. Хотя по непонятным причинам мои друзья, которым посчастливилось пробовать приготовленное мною угощение, нахваливали все, что им предлагалось. Даже бутерброды, сооруженные на скорую руку, шли на ура и вызывали искреннее недоумение. Почему они у тебя получаются такими вкусными? А уж о солянке, которую я готовила из всего, что находилось в холодильнике, если вдобавок к этому были еще полчаса времени и желание повозиться у плиты, те, кому доводилось ее пробовать, слагали легенды. Мысли о собственных кулинарных подвигах заставили мой желудок вспомнить о том, что с утра я выпила лишь чашку кофе. До дома было далеко. Возвращаться, трясясь в троллейбусе, не хотелось. Машину я вчера отогнала на профилактику. Вернуть ее мне обещали только к вечеру. Вот я и убивала время, бродя по центральному проспекту города. Благо прошлый, ныне свергнутый и благополучно прижившийся в столице, губернатор превратил эту улицу, застроенную в конце позапрошлого, в начале прошлого века красивыми старинными домами, в пешеходную зону сразу после того, как подобное было сделано в Москве. Одно время у нас этот проспект так и называли – Тарасовский Арбат. Отличался он обилием магазинов, магазинчиков, ресторанов, кафе и забегаловок, что делало хождение по проспекту приятным времяпрепровождением в случае, когда делать было нечего, как мне сейчас. Заглянув в кошелек, я проверила наличные и убедилась в том, что на мороженое и пару коктейлей мне хватит, а вот шиковать не стоит. Нет, кризис в моих финансовых делах еще не наступил. Просто перейдя в режим экономии, я помещала в бумажник ограниченное количество купюр.